Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Всем добрый день, кто нас слушает и смотрит. У микрофона Лиза Аникина, и в эфире программа «Персонально ваш». В гостях писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Лиза.
Видела очень хороший ваш пост в запрещенной в России социальной сети Facebook про показания Вениамина Смехова и Ксении Рапопорт на суде по делу Беркович и Петричук. Вы написали, что каждый отвечает за себя и нет коллективных россиян. Мне бы хотелось как-то эту тему развить. Вы увидели, мне кажется, что-то очень важное в этих показаниях.
Ну, понимаете, какая штука? Можно относиться ко всему, что происходит, с такой спортивной результативной точки зрения. Знаете, как в футболе говорят, игра забывается, счет остается. Да? Вот в футболе, да, и даже в спорте это не совсем так, потому что остается что-то, кроме счета. Да? И остаются какие-то человеческие проявления, и это самое яркое в спорте как раз. И, так сказать, все-то не вспомнишь, а Зидана с Матерацци, там я обращаюсь к любителям футбола, вспомнишь. Даже в футболе не всегда самое важное счет. А уж в жизни, поэтому, с одной стороны, политически можно констатировать, мы проиграли. Да, вот мы в руках у бандитов. Показания Смеха, Рапопорта и других замечательных людей, они могут никаким образом не повлиять на приговор. Да, скорее всего, не повлияют, подозреваю, что приговор тот или другой будет вынесен вне зависимости от показаний. Но есть такая вещь, как достоинство. Есть такая вещь, как солидарность. Есть Женя Беркович и Света Петричук, которым вот этот день, когда за них, да, вот такие слова про них и за них говорили Смехов и, значит, Рапопорт, Ксения, это очень небезразлично, это очень важно. И есть все мы, которые есть человеческое измерение. Я об этом в том же посте писал. Вот Марину Дмитревскую, прекрасную, великую Марину Дмитревскую, издательницу Петербургского театрального журнала, лучшего театрального журнала в стране, вот ее выгнали, да, из института, где она преподавала почти вообще, ну, 70 какого-то года, по-моему. То есть просто почти, да, ну, нет, может быть, да, ну, почти полвека преподавала в этом институте. Гордость и слава театрального Петербурга и театральной России. Ее выгоняют вон. Последний раз из этого института выгоняли вон. Они посмотрели. В 49-м году во время борьбы с космополитизмом. С тех пор никого не выгоняли. Вот дождались Дмитриевского. И вот студенты пишут мелом на асфальте, да, верните Дмитриевского. Вот коллектив совершенно поперек политической ситуации. Коллектив института вступается за нее публично. Вернут ли Дмитриевскую? Бог весть. Но если бы студенты не писали мелом и товарищи Дмитриевской, коллеги, не вступились бы за нее, жизнь была бы гораздо паскуднее. А так мы констатируем, люди есть. И честь человеческое достоинство – это именно человеческое достоинство. Когда мы говорим о достоинстве нации, вот тут, да, тут начинается среднеарифметическое, очень печальное. Потому что историю интересует душевное величие, историю интересуют числительные. И вот на Ксению Рапопорт прекрасно, есть какой-нибудь карту, понимаете, там, прости господи, доносчик. И, разумеется, среднеарифметическое может быть очень печальным, но это совершенно не отменяет человеческого достоинства и человеческого величия. И это важная вещь. Это важная вещь, повторяю, не политически, в том смысле, что завтра что-то вот поменяется из-за этого. Счет поменяется на табло. Счет может не поменяться. Но память, да, представление о достоинстве нашем, в том числе национальном достоинстве. Да, помните в Библии торг по поводу Содома, да? Торг с Господом. Сколько должно быть праведников, чтобы не уничтожить город? Там совершенно описан бесстыжий торг, да? А 50, а 3, а 40, а 10. Сколько нужно праведников, чтобы не уничтожили Содом? То есть, в общем-то, вот метафорическим образом говоря, все-таки все это не бесполезно. Мы не знаем, сколько нужно праведников для того, чтобы среднеарифметическое позволило не уничтожать Содом. Но существование таких людей, как Женя Беркович, Ксения Рапопорт, Вениамин Смехов, Марина Дмитриевская и огромного количества людей, которые поддерживают их и не боятся делать это публично, это к вопросу о национальном достоинстве. И это очень важная вещь, потому что если мы говорим про, прости господи, там, Кадырова, Пригожина, Шойгу и Путина, и Пескова, как сегодняшний политический образ России, да, и нравственный, прискорбный, но было бы нечестно не называть другой ряд имен. Вот об этом и речь.
А вы считаете, что история судит по числительным, а не по качеству, не по самым талантливым, а не по самым ярким людям, которые остаются в истории, в отличие от каких-то цифр?
Да нет. Культура по высшим точкам, разумеется. В десятитомнике Пушкина можно найти очень много слабых текстов, но зачем? Есть вершины, и культуру интересует, ну, по большому счету, конечно, вершины. И человечество отмеряет себя по этим вершинам, ну, как мировой рекорд в прыжках в высоту. Прыгать могут тысячи людей, но кто-то прыгнет, какой-нибудь сотомайор прыгнет на 2,45. Это навсегда. Да? В этом смысле культура, да, искусство, да. А история, она, дама, совершенно безразличная, слепая, не бессмысленная, но совершенно не... В ней нет ничего человеческого в истории. Историю интересует, я уже говорил, где находится центр тяжести, какого среднеарифметического. Вот центр тяжести у немецкой нации вышел за площадь опоры, и она вся улетела в пропасть. Вся. Вместе со всей своей культурой, с Гегелем, с Кантом, с Бетховеном. Совсем. Потому что центр тяжести оказался в районе Геббельса, да, и Гиммлера. И вот и все. Политический центр тяжести. И никакой Томас Манн не помешал, да, улететь ей в пропасть. Когда мы говорим про сталинское время, вот среднеарифметическое, историческое, сталинское время, чудовищная катастрофа, да, улет в пропасть, катастрофа национальная. Там внутри могли быть Шостакович, Ахматова, Пастернак, Вавилов, замечательные ученые, в том числе и, так сказать, проскочившие большой террор. Было огромное количество прекрасных людей. Но среднеарифметическая называлась сталинская Россия, как в Германии гитлеровская Германия. Поэтому историю-то как раз, история совершенно безразлична. Есть что Ксения Рапопорт, что Владимир Карпук. 1+1, да? Значит, голос академика Сахарова и голос какого-нибудь генерала Варенникова для истории, да, человека-человека. Она ее интересует, среднеарифметическая. Вы проголосовали за Гитлера всей нации. Вы летите в пропасть. Вы выбрали Путина и позволяете два... Вы, большие, история же безразлична. Что там внутри этого вы? И что Кадыров, что Владимир Карамурза. Да? История-то что? Какая ей разница? Вы сегодняшняя Россия, это путинская Россия в политическом смысле. Вы летите в пропасть, говорит история. Вы не выучили урок, вы остаетесь на второй год. Только год, может быть, лет 50. А вот какие-то страны выучили урок, там вышли из тоталитаризма и как-то или выходят. У них будет другая судьба. Вы не хотите учить уроки. История пожимает плечами. Ключевский, великий историк Владимир Ильич, говорил, что история, я цитирую это часто, это не, она не учительница, она ничему не учит, она классная надзирательница. Она наказывает за невыученный урок. Ты не выучил урок, и ты пошел вон, да? Остался на второй год. Все пошли вперед, страны другие вокруг, цивилизации. Вы остались на второй год. У вас в 2024 году у вас Сталин эффективный менеджер, а Иван Грозный великий царь? Ну, хорошо, говорит история. Вам хочется снова крови? Вы будете платить снова кровью своей, прежде всего своей. К сожалению, живущие по соседству тоже, да, вот платят несчастный этот штраф. Просто за соседство. Ну, вот просто там, не знаю, голландцам повезло быть вдалеке от России, а финнам не повезло. Поэтому финны беспокоятся больше, чем голландцы. Да, вот как устроено это. Истории более-менее безразличны. Но когда мы говорим о нравстве, когда мы переходим от судьбы государства, цивилизации к человеческому измерению, то вот тут все не безразлично и все не бесполезно. И нравственные усилия проигравшей страны совершенно не бесполезны, потому что все это игра в длинную. А Мандельштам проиграл, и Булгаков проиграл. Но если бы их не было, и Ахматова, и очень многих других, было бы гораздо еще хуже. Вот в чем дело. В нравственном отношении у нас было бы меньше точек опоры. А так есть точки опоры. Это важная вещь, впрок важная вещь. Не политически, буквально сегодня-завтра, но на послезавтра важная вещь.
А есть у вас какое-то объяснение, какое-то понимание математики, почему при таком количестве талантливых, совестливых и достойных людей центр тяжести смещается условно в сторону Геббельса?
Понимаете, какая штука? Ну, у меня есть такое, ну, такая простая метафора, перевод на человеческий уровень. Мы же... Вот есть человек. И, да, слабость системы, как говорится, определяется слабостью слабейшего звена. Если у человека онкология, если поражен какой-то жизненно важный орган, то все остальное может быть прекрасным и здоровым, но он умирает. Он умирает. У него могут быть прекрасные мозги, там, и мышцы, и легкие прекрасные, но, как и желудочная железа, да, вот один жизненно важный орган, да, поражен, и человек умирает. А России исторически так получилось, что действительно в области таланта, просто одаренности человеческой, потрясающе, культура цивилизации интереснейшая, самобытная. Без русской культуры уже, да, без меня народ неполный, говорил Платонов, без русской культуры неполная мировая культура, да, выдающаяся цивилизация. Но у нас поражена, ну, смертельно на сегодняшний момент, кажется, поражена, так сказать, представление о политической системе. Вот страна, в которой был Капица, Вавилов, академик Павлов, академик Мечников, Вернадский, научные школы высочайшие, культура невероятная, там, Серебряный век, все что угодно. Абсолютно татаро-монгольская политическая система. Можно назвать ее византийской, так будет торжественнее. Вообще она татаро-монгольская. Вот мы живем в татаро-монгольской политической системе. Страна, в которой был Капица, жила да, при Капице, была татаро-монгольская политическая система. Чудовищная, нереформируемая. И эта империя, это, так сказать, татаро-монгольское представление о природе власти, о том, что можно просто сжечь Козельск и таким образом, да, установить стопроцентный рейтинг Батыю в Козельске, просто всех выжечь, вырубить, а выжившие проголосуют за тебя. Вот это представление о природе власти губит страну, губит цивилизацию. И поэтому Россия сегодняшняя со всеми с потрясающими артистами, художниками, поэтами, историей, наукой в прошлом летит в тартарары. На науку политическое устройство, разумеется, влияет сильнее, чем на искусство. Для искусства, для культуры, чем хуже, тем лучше. И искусство работает, культура часто работает, как корабль идет на правильно поставленных парусах против ветра. И лучшие русские тексты, русская великая литература родилась в худшие времена, при том же Александре Третьем, да, в чудовищные времена, в николаевские времена, да, что Николай Первый, что Николай Второй, писались великие тексты, создавалась великая музыка. В культуре это более-менее все равно. Наука и политическое устройство, общественное устройство деградирует. Наука уезжает, если есть возможность. И мы видим это и сейчас. Последние наши нобелевские лауреаты уже работают в Манчестере. Наша физическая знаменитая советская школа, наследники там Капицы, они уже разбросаны, поразмазаны по всему миру. Математическая школа размазана по всему миру. Лучшие педагоги преподают в лучших университетах, но уже не в России. А цивилизация гибнет из-за нереформируемой политической системы. А так это устроено. И, к сожалению, мы вот... Что, ну, у Германии это было одноразовое несчастье. И Германия выучила урок, вот что важно. Уже Германия выучила этот урок. И Берлин сегодня самый космополитический свободный город именно благодаря Гитлеру. Такая прививка. Они получили такую прививку на слово «величие», что когда сегодняшний немец слышит слово «величие», то нормального немца отбрасывает на километр в ужасе.
Но при этом там есть альтернатива для Германии, которая, кажется, набирает популярность все больше и больше в последние годы.
Совершенно верно. Это другой разговор. Это точно может быть тот же разговор. Но это разговор о том, что, так сказать, сегодняшний либерализм, глобализация, совершает тяжелые ошибки. И как реакция на тяжелые ошибки либерализма, просто ошибки на правильном либеральном пути, чудовищные глупости делаются. И это выталкивает людей направо, совершенно естественным образом. В Германии, в Польше вытолкнуло, там, сказать, в Австрии и где угодно, в Венгрии. Это ошибки на либерального пути. Это немножко другой вопрос. Это проблема свободного мира, где маятник мотается и, к сожалению, иногда выматывается очень далеко от центра. Вот вам Трамп тоже, как реакция, безусловно, на чудовищную демагогию на либеральном пути. Демагогию и ошибку. Как в качестве реакции Трамп, да, это естественная реакция организма. Но это проблема свободных сообществ, свободных стран. И там есть механизмы саморегуляции. Там будет Трамп, потом не будет Трамп, потом снова будет Трамп. Это уже вопрос раскачки маятника. Но ничья рука не может остановить этот маятник, зафиксировать его в одной точке и сказать, а теперь будет так всегда. Вот этого нет у них и есть у нас. Потому что татаро-монгольская политическая система не предполагает никакой конкуренции. Имеется в виду, что есть один царь-батюшка, неважно, это будет Батый или Иван Грозный, или Красные комиссары, или Владимир Владимирович Путин. Это уже подробности. Главное, что есть один, который навсегда, который счастье народа, и не приведи Господи против него, значит, ты против России. Вот это представление о том, что администрация – это не администрация, а божество, вот по Акуджаве, а божество. И что всякий, пришедший в Кремль или куда он там приходил, в Зимний дворец, неважно, всякий, пришедший к власти, становится символом страны, и всякий, кто против этого символа страны, оказывается маргиналом и преступником, и русофобом, и кем угодно. Вот это наша традиция. В Америке люди могут быть за Трампа или за Байдена, ну а любого из них будут вытирать ноги, когда он в Белом доме. А любого из них. Американец не путает ни Трампа, ни Байдена с флагом, с американскими идеалами, да, со стрелкой компаса, которая указывает в сторону идеала. А дальше, да, дальше они могут выдирать друг у друга рычаги управления, но компас-то работает. Наша политическая система, к сожалению, повторяю, мы татаро-монголы. А Герцен говорил про Петра, который тоже на знамени у нас сегодня, да и всегда почти. Но Петр сделал худшее, что можно было сделать. Он сделал нас просвещенными рабами. Вот это очень интересная мысль. Просвещенные рабы. Это вот сегодняшний пример белоусов. Да? Это вот мы сегодняшние, просвещенные рабы. То есть Петр заинтересовался результатами, плодами свободы. Наука его интересовала, фортификация, баллистика. Его интересовало, как плоды науки могут помочь строительству империи. Он был в Лондоне, но его совершенно, Петра Алексеевича, не заинтересовала работа парламента. Его совершенно не заинтересовала тема, так сказать, общественного диалога, разделение властей. Это ему показалось неинтересным. Только фортификации баллистики. И мы традиционно пользуемся плодами свободы, плодами научными. То есть все любят Мерседес больше Жигулей, конечно. То есть если Белоусову и всем вокруг предложить ездить на Жигулях, они, наверное, обидятся. Наверное, они предпочтут BMW или Мерседес, да? То есть мы хотим, и любому россиянину, мы хотим плодов демократии, а Мерседес – это плод демократии. Потому что Жигули там, где не реформируется, Жигули там, где нет конкуренции, Жигули там, где государство наложило лапу на все. А там, где есть конкуренция, через какое-то время обнаруживается Мерседес. Это связанные вещи. Это связанные вещи. Но среднеарифметическому россиянину нужен Мерседес, и нужен iPhone, и нужны все эти машинки, и нужен прогресс, и шмотки нужны, желательно из Милана, если есть бабка. Да, как-то в своем не ходим. Но вот когда нам говорят, ребят, все хорошо, но неплохо бы завести и какие-то правила поведения, мы говорим, не, вот это вот не лезьте к нам. Это вы нас, наши скрепы не ломайте. Вот так вот и живем. В Мерседесах, в итальянских шмотках, у кого есть бабки, но в совершенно азиатской модели управления. Совмещаем.
Вы упоминаете татаро-монгольскую политическую систему, но как вы тогда объясните, что в Германии тогда к власти пришел Гитлер? Там-то у них никаких татаро-монголов не было.
Это ошибка, это вот демократия. Демократия может привести к власти любого. Приводит иногда демагогов с чудовищными последствиями. С чудовищными последствиями. Это описано Марксом в знаменитой работе 18-го бремера Луи Бонапарта, да? Что нации, как и женщины, не прощаются минуты слабости, когда любой насильник может овладеть ей, начинается. Да, это дефекты демократии. Вот, но погибла Германия не тогда, когда она избрала Гитлера, а когда она позволила себе поверить, что больше не нужно никого выбирать. Когда она пришла к выводу, что он навсегда лучший. И что есть вещи важнее демократии. Гитлер пришел с помощью демократических механизмов, но дальше он их начал ломать, так же, как и Путин. Пришел с помощью демократических механизмов, а дальше начал ломать. И дальше, что немцам в 30-х, что нам в нулевых, объяснили, что мы уже нашли, выбрали лучшего, от добра добра не ищут. А все эти механизмы нельзя рисковать. Зачем же? Давайте мы, да? Давайте обойдемся без механизмов. Мы же уже нашли лучшего. Уже великая тема, великая Германия, великая Россия. Вот Германия погибла в тот момент, по крайней мере, в том сюжете. Погибла, когда она позволила Гитлеру отменить фактически выборы. Когда она позволила ему отменить свободу слова, отменить парламент, отменить независимость судебной системы. Когда во имя Великой Германии было решено пожертвовать этими скучными европейскими механизмами, к тому же придуманными, да, еврейским капиталом. Да, ну и так далее. Точно так же, с очень уже похожими, к сожалению, последствиями. В какой-то момент в нулевых российский народ сказал, слушай, нафига тебе это все, да? Вот нефть $106 за баррель, вот великая Россия, вот уже наконец-то после лихих 90-х пришел честный, да, офицер, давайте уже его, да, чего ж, зачем же эти выборы, еще не знает, кто придет. Вот Жириновский улюлюкает рядом, вот Зюган, зачем же? Давайте оставим уже этого. И как-то согласились, что давайте уже лучше-то не будет, уж так хорошо. И вот мы сегодня, спустя четверть века, жрем ведрами это дерьмо. Ведрами. И уже нет никаких возможностей перестать, да, уже заливают в глотку, уже не спрашивают. Это давно не мной сформулировано, что принцип важнее подробностей, да, механизм важнее подробностей. Выборы могут привести кого угодно. Вот Трампа, не Трампа, там, кого угодно. Но механизм должен продолжать работать. Механизм самоочищения смены власти. Свободная пресса, парламент, независимый суд, право выхода на улицу. Вот эти скучные вещи. Я писал об этом однажды, я в Вене наблюдал не так давно. Там была демонстрация антипрививочников посреди пандемии. Катастрофа, какие-то фрики. В этом, конечно, участвовало российское посольство, потому что любое раскачивание лодки мы поддержим. Были перекрыты трамваи, остановлены трамваи, я не мог никуда приехать. Сидел и ждал, пока пройдет толпа этих фриков. Ну, какие-то катастрофы, ментальная катастрофа. И первое желание такое совершенно авторитарное. Какого черта, какого дьявола? Почему им разрешают перекрыть Вену и ходить со своими идиотскими шприцами там, своим демонстрациями этим фрикам. А потом ты понимаешь, что право фриков выйти на демонстрацию под защитой полиции в оговоренное время, да, с перекрытием ринга, с перекрытием движения по главной магистрали Вены. Это плата за работу этого демократического механизма. Никто не может запретить ни фрикам, ни не фрикам, никому не может запретить выйти на улицу. И подумав, если сравнивать вот этих вот демонстраций фриков венскую с нашим политическим моргом, с тем, что вообще нельзя на улицу выйти, это же прямо связано с сидящим Карамурзой. То есть это предельное значение. Тут предельная свобода, а тут человек сидит в тюрьме за слово. И это связанные вещи. Если выбирать между дефектами демократии, перегибами демократии и перегибами авторитарной системы, то надо смело выбирать перегибы демократии. Она странная, она плохо пахнет, она смешная бывает, она бывает нелепая. Но механизмы работают. Механизмы работают. Фрики занимают свое место, так сказать, в системе. А все-таки люди в основном выбирают не фриков. Да? И есть возможности корректировать. И никакая ошибка при демократии не является смертельной.
Но вон вот при демократии, вы же сами сказали, пришел Владимир Путин?
Ну, он пришел при относительно... Уже не при демократии. Путин пришел после взрыва домов на фоне им же развязанной Второй Чеченской войны и с фальсификацией выборов. Путин пришел именно на фоне нарушения уже. Там формально использовались, ну, так сказать, формально он и сейчас победил на выборах. Это все было на нарушениях. Это все была уголовщина. И не было уже никакой возможности расследовать взрывы домов. И не было возможности никакого независимого прокурорского расследования. И не было возможности говорить об этом по телевизору. Я напомню, последнее, да, вот это было независимое расследование Николая Николаева, где про рязанский сахар рассказывали. Это было одной из причин того, что угрохали НТВ. Гораздо более важно, я думаю, еще мой крошка царь. Уже не было возможности об этом говорить. И как финал, в 2000 году были фальсифицированы выборы. Это, замечу, была первая фальсификация выборов. Именно фальсификация подсчета. Потому что в 96 году, при том административном ресурсе, при очень грязных выборах, но считали-то по арифметике. В 96 году Ельцин победил, потому что за него в итоге проголосовала большая часть россиян. Ну, больше, чем за Зюганова. Он победил в соответствии с процедурой. А Путин последние два часа, это все же ходы записаны, набрал 112% пришедших на выборы. Они боялись второго тура, они дотягивали за 50%, им надо было вытянуть. А было там 46-47. И они устроили вот эти 112% последние два часа голосовать. Об этом всем тогда еще писалось. Тогда еще можно было об этом написать. Это все известно. Вот где, да, собака порылась. Вот именно там. Не в том, что Путин хорош или плох, а в том, что можно ради чего-то фальсифицировать выборы. И в том, что можно потом не пустить кого-то в выборный список. Почему-то, ну как, конечно, из соображений безопасности России. Вот. Ну, мы топчемся на одном месте, но это очень важное место, и я не думаю, что тот ликбез, который я совершенно отпущенный, который я тут устроил, что он лишний. Кто-то впервые это услышит, может.
Хорошо, ну смотрите, мы сейчас видим общую такую нестабильную ситуацию. Мир взволнован, мир наблюдает за войной в Украине, мир наблюдает за тем, что происходит между Израилем и Хамасом. Где гарантия, что сейчас вот этот уклон в правое настроение не придет к тому, что в ряде западных стран к власти придут люди, которые захотят оставаться у власти подольше, и тоже демократические механизмы, через которые они придут к власти, деформируют в авторитарные режимы?
Ну, послушайте, а всякий человек, пришедший к власти, наверное, хочет там остаться дальше. Дальше вопрос в том, какие возможности для этого представляет ему общество, насколько зрело общество, созрело для того, чтобы противостоять. И мы видим, что Трампу не удалось остаться в власти. Он хотел, он пошел до очень опасного края. Да? И тем не менее, ему не удалось остаться, потому что американская система работающая сработала так, что остаться, проиграв выборы, остаться у власти невозможно. А после двух сроков нельзя устроить себе третий. И нельзя поменять конституцию. И нельзя отдать команду ОМОНу ломать руки. И нельзя отдать команду избиркому не пустить кого-то в избирательный список. И нельзя, да, и так далее, и так далее, и так далее. И нельзя запретить независимой прокуратуре преследовать твоего сына, как в случае с Байденом сейчас происходит. Работает механизм. Человек может быть лучше, хуже, правый, левый. Это подробности. Но уверяю вас, что в главных странах Запада, тех, на которые можно ориентироваться и называть это, собственно, флагманами, нет, там невозможно узурпация власти. Ну, пойди узурпируй власть во Франции. Они тебе покажут.
А вот у вас в 90-е было ощущение...
Подождите. Я просто хочу сказать, победить может кто угодно. Левый, правый, симпатичный, несимпатичный. Ну, а чтобы он в следующий раз чтобы он объяснил французам, что «а теперь я, потому что я лучше всех», ха-ха, я вас умоляю, счет вышедших на улице пойдет на миллионы, поэтому именно поэтому ему в голову не придет. А у нас счет вышедших на улицу пойдет на там, 5-10 тысяч. Да? Вот поэтому они могут себе... А на 5-10 тысяч есть ОМОН.
Ну подождите, мы же видели акции желтых жилетов во Франции. Я не уверена, я вряд ли смогу точно сказать, сколько было человек, к чему это привело, но, по-моему, это не изменило того законодательства, против которого они выходили. Или я ошибаюсь?
Это не изменило законодательство. Нет, секундочку, здесь нужны уже подробности конкретика. Но их никто не разгонял ОМОНом.
Но результаты они не
дали. Их показывали, секундочку, ну, потому что есть другая точка зрения. Есть парламент, одна палата, другая палата, есть суд, есть избиратели, которые на следующих выборах, на ближайших выборах, дадут свою оценку правительству, которое не изменило законодательство по требованию желтых жилетов. Потому что они там не одни живут во Франции. Это и есть, да, это политическое противостояние. Сколь угодно жесткое оно может быть. И мы можем симпатизировать или не симпатизировать Макрону или жилетам, это не наше дело, но неважно, мы можем так или иначе к ним относиться. Но мы констатируем, что это решает, извините за выражение, народ, который, извините за выражение, источник власти. И есть такая штука, как выборы, когда накопленный опыт оценки, вот есть администрация, которую ты же и привел к власти, но прошло 4 года или 5 лет, как во Франции, да? Или сколько там. Да. А вот, значит, по-моему, во Франции больше. Я плохой знаток.
Желтые жилеты — это конец 2018 года.
Нет, я говорю, частота выборов во Франции. По-моему,
там не 5.
По-моему, побольше. Ну, это не так важно. Не так важно. Важно, что выборы будут. И важно, что на эти выборы придут люди, которые дадут свою оценку. В том числе этой коалиции. По совокупности. Они проголосуют за того, кто по совокупности, среднеарифметическое мы говорили, да, кто по совокупности выражает их мнение, не их, их много, мнение большинства. Но при этом, опять-таки, в свободных странах устроено так, что меньшинство не затаптывается, а имеет свое представительство. Вот что еще важно, что там, где побеждает, там, где большинство получает право топтать меньшинство, это Северная Корея. И Туркмения, или Россия. А там, где меньшинство, да, они проиграли выборы, но у них есть представительство, у них есть все права выходить на улицы, агитировать, появляться в СМИ и так далее, и так далее. Потому что машинка продолжает работать. Я уже говорил, в чем разница в самом понимании стабильности западном и, скажем, азиатского политического устройства. Их стабильность — это стабильность смен времен года. То, что зима, после нее весна, потом лето, осень и снова зима. Все время меняется точка опоры. Стабильность, вот едет колесо, оно может поехать направо, налево, для этого есть руль, да, оно может быстрее, медленней, но есть смена, все время меняется точка опоры. Это велосипед или машина. Оно едет куда-то. А куда, да, решают. Да, могут заблуждаться. Но они, есть возможность сделать разворот. Есть возможность повернуть. А наша стабильность – это стабильность морга, где все лежат на своих полочках с номерками на ногах. Все абсолютно управляемо. Все прекрасно. И можно предсказать, завтрашний день они будут лежать на тех же полочках. И все это хорошо в этом морге, пока только морозильник не сломается. Даже запах неплохой, когда морозильник работает. Но потом он ломается однажды и начинает невыносимо пахнуть. Да, потому что все сгнило, потому что это труп, потому что ничего живого не осталось. Так вот, надо возвращаться, пытаться, по крайней мере, ментально себя готовить к тому, что надо будет однажды вернуться к стабильности смен времен года, к стабильности жизни, а не к стабильности смерти, которая сегодня у нас, стабильности морга.
Я просто почему апеллировала к желтым жилетам? Мне кажется, это пример, когда, ну вот вы говорите, миллионы выйдут на улицы, если власть попытаются узурпировать. Ну вот мы увидели, как миллионы, ну не миллионы, хорошо, но многие тысячи, наверное, сотни тысяч, надо проверить, вышли на улицы, и это не привело ни к каким результатам.
Потому что власть никто не узурпировал. Эту власть выбирали. Ее выбрали французы.
Ну так Путина тоже когда-то выбрали.
Никто не выбирал Путина, Лиза. Путина назначили, чтобы не сесть в тюрьмы. Чтобы сохранить контроль над страной. Никому неизвестного. Чиновника, пыль под грязь под ногтями. Никого. Пустое место. Решили, что это меньшее зло. Чем Примаков, чем Лужков. Это меньшее зло. Для правящей элиты это было точно меньшее. Какая-то часть либералов позволила себя развести этими наперстками. И решить, что, как Чубайс, что они используют Путина для того, чтобы сохранить экономику, развить экономику. Что это сделка с дьяволом будет в их пользу. Как всегда, сделка с дьяволом оказалась не в пользу человека. И нет уже ни СПС, ничего, ни Чубайса. А Путин есть. Путин использовал Чубайса, а не наоборот. Политического Чубайса, разумеется. Да? Значит, еще раз, Путина никто не выбирал. В том-то и дело, мы сделали большой круг в разговоре. Выбирали Ельцина, да. Такого всего. В 90-м году его выбирали с большим энтузиазмом. В 96-м с меньшим энтузиазмом. Но как меньшее зло по сравнению с Зюгановым. А в 2000 году, если бы были выборы, то, конечно, победил бы, да, маятник шел. В любом случае он шел в ту сторону, куда он сейчас полетел. Но, может быть, он не залетел бы так далеко. Безусловно, победил бы Примаков или, скорее всего, Лужков. С большой вероятностью. И ничего хорошего бы не было. Но система была бы не сломана, по крайней мере.
Почему вы так в этом уверены? Что она не была бы сломана? Да.
Я вам скажу почему. Потому что Лужков не убийца. Он коррупционер.
Не, ну подождите.
Он был тяжелый коррупционер.
Разве по Путину? Ну, можно было сказать, ну, простите, ну, давайте вот по Путину, можно было сказать в начале 2000-х?
Лиза, Путин принадлежал корпорации. Про Путина было много, достаточно известно, чтобы сказать, что он криминальный, что он из криминала. Доклада Салье было достаточно для того, чтобы понимать, что Путин – это криминал. Но он относился, это не просто был криминал, это криминал с корпорацией за спиной. С корпорацией, которая называется ВЧК, КГБ, МГБ. Корпорация совершенно преступная. И это он привел, через него пришла во власть эта корпорация. А то, что это убийцы, ну, я надеюсь, тут сомнений нет. Еще раз, возвращаясь к Лужкову, не знаю, что было бы. О, безусловно, Лужков-то как раз и поднял тему Севастополя, города русской славы. Лужков заговорил о Севастополе, русском городе. Лужков, конечно, несомненно, начал бы разыгрывать патриотическую карту. Но я очень сомневаюсь, что Лужков решился бы на аннексии. Он был слишком лукавый, он был слишком вор для этого. В нем совершенно не было в самом. Он был демагог. Ему нужна была эта севастопольская карта для того, чтобы с городского хозяйственного уровня выйти на федеральный. И он совершенно был бесстыжий демагог. Но я сомневаюсь, если мы говорим конкретно о нем, я сомневаюсь, что он пошел бы на аннексию. Во-первых, во-вторых, выборы, узурпация власти. То, что было совершено Путиным в первый же год власти, то, как начали класть вниз лицом все инструменты демократические. Еще раз, ничего хорошего про Лужкова сказать не могу. Если вам интересно мое отношение тогда, все ходы записаны, посмотрите куклы, почитайте то, что я о нем говорил. Тяжелый коррупционер, вор, демагог, безусловно. Вот. Но то, о чем мы говорили, это я уже в этой программе несколько раз сказал, механизм важнее, сам принцип работы механизма важнее персонали. И Лужкова бы пережили, а Путина, как мы видим, не пережили. По крайней мере, просто констатируем, что Путина Россия не пережила. Что Путин, вот мы выброшены вон из мирового сообщества. Мы сами себя выбросили вон. Мы сами улетели в пропасть. Лужков это была не пропасть. Лужков это был извилистый путь, так сказать, очень такой, не самый приятный. Но Гаволов уже не было к тому времени. Да? Но Путин оказался абсолютно имперской катастрофой. И просто констатируем это. Еще раз, не отвлекаясь на... То есть, мы отвлеклись, но возвращаясь на общий план. На общий план. Вот мы спрашивали про центр тяжести. Вот так получилось, что политическая система, византийская или татаро-монгольская, азиатская, скажем так, азиатская политическая система, вся цивилизация, огромная, прекрасная, сложная цивилизация, со всеми своими вершинами, стала заложником этой системы. Вот поражен, тяжело поражен онкологией этот орган. И подыхает вся цивилизация на наших глазах. И платит вся цивилизация. Русский язык стал изгоем, русская культура стала изгоем. Мы сегодня немцы 40-х, да, мы сегодня, читайте Ремарка, у него про это подробно. Мы сегодня принимаем пощечины просто по факту своего разговора на русском языке. И робко-робко решаемся иногда сказать, что, ребят, все-таки не там, по-человечески все немножко сложнее. Но тем не менее, мы улетели в пропасть, безусловно, и все это возвращение в лучшем случае будет на десятилетие. Это можно сказать уже совершенно определенно. Просто по немецкому образцу, а немецкий образец очень нравоучительный. Да? Даже 17-летней американской оккупации, даже после военного поражения, выход Германии в нормальную жизнь занял 30 лет. Чего ждать России в ее нынешнем состоянии и с ее китайскими перспективами? Цивилизация может погибнуть. Это главный вопрос, собственно говоря.
В каком смысле?
В прямом смысле.
Но вы имеете в виду территориальный распад, или вы имеете в виду сценарий вроде Северной Кореи? Что вы имеете в виду?
Территориальный? Нет. Северной Кореи, я думаю, не будет. По крайней мере, ненадолго. Для Северной Кореи нужно некоторое количество миллионов корейцев. Единообразных, да? А нет. Россия слишком... Россия — это все-таки распадающаяся империя. Россия сшита из кусков завоеванных территорий. И речь ведь не, так сказать, не только о Кавказе, да? Да. Когда-нибудь мы будем наши, я надеюсь, наши внуки, правнуки ваши будут проходить, да, как сегодняшним американским детям рассказывают про истребление индейцев, да, вашим, Лиза, внукам будут рассказывать, я надеюсь, про истребление якутов. Да? Про истребление якутов, про геноцид народов туда, там, где приходила Российская империя. Дотягивалась рука государева. Что там делали с народом, с местным населением? Да? Каким образом это все оказалось российским и какой ценой? Видите, у вас какое удивленное лицо было.
Я просто подумала, что я сначала вас не поняла. Я думала про какое-то нынешнее истребление якутов.
Ну, нынешнее тоже путем мобилизации и направления якутов под Луганск. Но нет, я говорю...
Я просто не отмотала чуть дальше в историю.
Да, конечно. Россия, сегодняшняя Россия, Извините, а вот храм Василия Блаженного стоит на Красной площади. Не помните, в честь чего? Взятие Казани. В честь рек крови. В честь захвата, да, очередного. Ну, память, собор-то красивый, да? А захват был не очень красивый. Реки крови. И вся сегодняшняя Россия из кусков кроваво захваченных провинций, населенных отнюдь нетитульной нацией. Все это может существовать, эти противоречия могут каким-то образом разрешаться, если есть реальный федерализм, если есть реальное самоуправление, тогда это через какое-то время уходит в прошлое, и люди, то есть новые поколения, каким-то образом залечивают эти раны. Но никакого федерализма нет. Россия сегодня управляется, как она просто из ставки Батыя управлялась, часто управляется из Кремля. Повторяю, этим политическим устройством управляется. И Россия, мы возвращаемся к теме цивилизации, конечно, распадется. То есть это даже вообще в этом вопросе нет. То есть либо каким-то чудесным, волшебным образом марсиане в ближайшее время унесут, мало того, что унесут Путина, но еще и посадят какую-то приличную элиту, да, и тогда, возможно, разговор о федерализме, да, о сохранении России в сегодняшних границах, но я сомневаюсь, что там Кавказ останется, но тем не менее, да. Ведь мы же наблюдаем распад империи. Вот, повторяю, послевоенный Советский Союз при папе Джо, при Сталине, это вершина Русской империи. Вот мы контролируем полмира. Потом это начинает отваливаться из-за того, что политическая система не реформируется. Она начинает отваливаться. Отваливаются страны так называемого соцлагеря, ранее завоеванные. Потом ранее завоеванные союзные республики, так называемые союзные республики. Потом начинаются войны в провинциях, потом Чечня, да, и так далее, и так далее. Империя продолжает вести войны кровавые, настаивая на том, что она империя. Льется кровь, но исторический процесс идет, и там все-то идет на десятилетия, на столетия. Российская империя распадается на наших глазах. И если раньше Сталин, да, мог послать дивизии НКВД куда угодно и депортировать народы куда угодно, эстонский, литовский, а Хрущев посылать ракеты на Кубу, то сейчас мы радуемся, торжествуем, Российская империя празднует взятие Авдеев. Положили 200 тысяч человек и взяли Авдеевку. Зашибись. Да, успех, огромный успех империи. Идет распад империи. И поскольку империя настаивает на том, что она империя, и продолжает идти по этому гибельному пути, распад будет, разумеется, продолжаться. И как только оно рухнет в какой-то момент, ну так же, как другие империи, которые отказывались реформироваться, вот те, которые реформировались, они сейчас в Голландии. Да, они сейчас, да, даже не Голландия, да, Нидерланды, да, это вы, да, значит, Англия, Франция, те, которые реформировались, они вот уже выглядят так. А те, которые не реформировались, вот выглядят как Россия в 21 веке, настаивающая, что империя. И когда этот распад достигнет, это займет 20 лет, 30, не знаю, я же не Ванга, не Кассандра, но просто по истории все-таки пятерка была когда. Значит, когда этот распад, когда все это ляжет плашмя, как раньше легло плашмя с Советским Союзом, то центробежное настроение в провинции немедленно получит выход. Уже сейчас в Татарстане сидит несколько людей, которые чуть раньше времени завели этот разговор. Они будут политической элитой, если доживут, или их дети. В Татарстане, в Башкирии, в богатых нефтяных регионах. Пойдите, объясните им, почему они должны отдавать все деньги в Москву. Они должны отдавать все деньги в Москву, потому что есть ОМОН, который им пришлют, если они откажутся. Да, суды ОМОН. А когда ОМОНа не будет, когда некого будет присылать, то тогда немедленно, да, мы немедленно получим, огребем. Этот маятник за собор Василия Блаженного прилетит немедленно. Как прилетел он к русским в странах Средней Азии после распада. Разумеется, к сожалению, он прилетает не к тем, кто посылал, не к солдату Сухову, понимаете, с Петрухой, не к дивизии Фрунзе, которая вырезала кишлаками, устанавливая советскую власть, а прилетает просто к русским, которые уже жили, никого не вырезали, но разговаривают на русском языке, к счастью для них, оказываются крайними на каком-то политическом повороте. Это же совершенно неизбежная вещь. То есть альтернатива этому совершенно волшебная, повторяю. Называется федерализм, свобода. Только это могло бы сохранить Россию так, как поддерживает на плаву Канаду, Америку, совершенно разные страны внутри, не между собой разные, там внутри Америки разные страны, которые прекрасно существуют вместе, потому что налоги остаются в штате, то есть в государстве, законы принимают в штате, то есть в государстве. Им выгодно самым разным, Монтане, какой-нибудь Аризоне, да, Техасу и Нью-Хэмпширу, самым разным штатам, то есть странам, выгодно находиться. Конечно, самым богатым невыгодно, поэтому Калифорния и Техас регулярно, робко замечают, что они жили бы лучше без Америки. Ну, Калифорния – седьмая экономика мира. Да, вот если бы Калифорния была страной, она была бы седьмой экономикой мира. Калифорния и Техас, пожалуй, да, два штата, которым, может быть, было бы вполне выгодно и без Америки. Остальные гораздо выгоднее в Америке. Защищеннее, удобнее. Так повторяю про Россию. Либо федерализм, и тогда можно объяснить башкирам, татарам, якутам, ингушам, а также, допустим, сторонникам отделения Петербурга, там Ингри, да, понимаете, объяснить, что, знаете, выгоднее, налоги остаются у вас, законы вы определяете сами, федеральный центр маленький, Дистрикт Колумбия, Вашингтон, небольшой, маленький, специально образован, без всяких преференций, вам выгодно, вот тогда Россия может сохраниться, что-то отвалится, но большая часть сохранится. Если будем продолжать хамить, если будет продолжать вот этот Батый со Старой площади, то как только Батый закончится, начнется стояние на реке Угре, да, а потом скажут, извините, а вы кто, собственно? А почему мы должны в Москву отдавать нашу нефть, почему? Особенно те, кто... А Приморье еще есть, с выходом в океан, с Японией рядом. И вот это Приморье однажды обнаруживает, представьте себе, да, что над ним висит этот триколор трепанный, да, и они именно из этого триколора, потому что как какой-то лубянский мудак полвека назад развязал какую-то войну, и теперь санкции, и им никто не дает денег, и они переглядываются между собой и говорят, ребят, вот мы тут у океана, порты есть, рыба есть, выход наружу есть. А денег нам никто не даст. А почему не даст? А вот над нами вот триколор тут висит. Так может, уберем триколор? Ну, простой, нормальный разговор. И будем жить богаче. Нам пойдут миллиарды инвестиций сюда. Да? Петропавловск-Камчатский, Авачинский вулкан. Япония озолотит просто. Просто, да, озолотит. Озолотит этот край. Как только там не будет триколора. Ну и так далее. Это все реальные процессы, которые нас ждут через какое-то количество десятилетий. Но просто это будет очень больно, чем я все Куджаву цитирую, тем больнее, чем дольше. Если это будет поражаться, вот этот вот распад империи будет продолжаться десятилетия еще, да, это значит еще какое-то количество поколений пойдет на пушечное мясо, еще сколько-то тысяч, десятков тысяч людей мы уничтожим по периметру, не знаю, до чего у них еще дойдут руки, до какой Молдавии, да, или до каких стран Балтии, до какой Средней Азии. Вот депутат Толстой тут вот лапку поднимал на Казахстан уже недавно. Что у них в их больных головах там еще, да? Сколько они еще положат? Прежде всего россиян, да, на пушечное мясо пустят. Сколько еще поколений несчастных детей в пилотках будут выстраивать пятиконечными звездами на колени? Сколько еще это дерьмо будет заливаться в голову, чем заплатят? Просто если бы это было закончилось сразу, ну, хотя бы в 22-23 году, то это было бы, да, то следующее поколение уже жили бы, могли бы как-то набирать в грудь воздух. Пока что все явно на десятилетие и ничего хорошего. Но это совершенно неизбежно. Ведь то, что я говорю, я же не вангую. Я просто пересказываю учебник истории будущего. Альтернатива этому может быть только, что Путин напоследок устроит ядерную войну насовсем. Дедушка старый, ему все равно, потому что предыдущие все-таки тираны ядерной бомбы не имели, потому что это случай беспрецедентный. Вот это да, это возможно. Если мир уцелеет, то то, что я описал, это ну, почти безальтернативный вариант. Только на очень длинную дистанцию.
Самое время открывать тотализатор.
А, да, только я не получу выигрыша, понимаете? Я, ну, дальше, ну, да, хорошо, я согласен. Я не знаю, согласятся ли мои внуки заплатить за мой проигрыш. Понимаете, я был бы сам, рад, еще раз, я был бы рад проснуться однажды, чтобы мои там дети, внуки проснулись, да, а президентом Владимир Карамурза, да? В депутатах Илья Яшин и Галямина, и Горинов, да, ну и так далее, и так далее. Да, и чтобы через какое-то время появился Вацлав Гавел свой, и чтобы через какое-то время мы, да, и федерализм, и чтобы Россия осталась в этих границах более-менее, да, и чтобы в Россию хотели в составе России быть, чтобы это было выгодно, чтобы был настоящий федерализм, свобода вернуться. Я бы этого хотел. Я только сейчас, к сожалению, совершенно не вижу никакой технологии политической. Как это, вот каким образом из точки А мы пройдем в точку Б, не пройдя через распад. К сожалению, вот мне кажется, что только через какой-то период вот очень неприятный. Там как вот распада социальных бедствий. Потом, как у меня была шутка такая печальная, уцелевшие расскажут, как было замечательно. Да? Потом уже, да, на втором шаге, на третьем шаге, когда население накушается по самое горло результатов Ивана Грозного, этой Ливонской войны, которая сейчас идет, то опять исторические же аналоги живут на поверхности. Ливонская война, Иван Грозный, великий государь, в любой учебник Мединского сейчас загляните.
А да, можно это, нет? Собственно,
да, великий, нет, великий государь, великий, противостоявший Западу. Чем закончился Иван Грозный, вам напомнить? 23 года до Ливонской войны, полный распад, нищета, голодуха и смутное время. Вот что, чем заканчиваются великие, великие государи, которые противостоят миру. Вот этим заканчивается, что пластом лежит страна. И несколько десятилетий приходят в себя. И смута, и нет такого негодяя и демагога, который бы не поимел ее в это время. Вот чем заканчиваются великие, великие государи. Это все, я повторяю, у нас сегодняшний очень интересный выпуск. Мы вообще не вспомнили, по-моему, ни про какие новости, может, и правильно сделать.
Ну, мы начали это... с суда над Беркович и Петричук.
Замечательно, да. Вот страна, где судят Петричук и Беркович, страна, где элитой Карпук, а Смехов с Ксенией Рапопорт – это маргиналы, у этой страны фиговые перспективы.
Нам пора заканчивать. Перед тем, как мы наш эфир завершим, я хочу сказать, что на shop.diletant.media есть книга, которая очень хорошо попадает в тему нашего сегодняшнего разговора. Книга называется «Сталин. Жизнь одного вождя». Это книга Олега Хлевнюка. В ней он пытается разобраться, могла ли Россия пойти по другому пути, Советский Союз мог ли пойти по другому пути, на чем строилась власть Сталина, насколько велика была его, вот лично его роль в истории, как в плохих моментах, так и в хороших, вроде победы в Великой Отечественной войне, ну или плохих, в общем-то, это массовые репрессии и прочие катастрофы, с которыми столкнулась наша страна. Подробный разбор роли Сталина в истории нашего Отечества. shop.diletant.media. Покупайте, пожалуйста, если вам интересно. Я думаю, что вы много хорошего оттуда можете узнать. Ну и нас заодно поддержите. Мы существуем исключительно за счет ваших донатов и покупок, которые вы делаете у нас. Виктор Шендеров. Петрович, писатель, был у нас в эфире персонально ваш. Я, Лиза Аникина, его провела. Вы далеко не уходите. Через 5 минут программа «Евгений. Настоящий полковник» про Евгения Онегина с Александром Минкиным. Так что оставайтесь, пожалуйста, подождите еще пару минут. До встречи.
Спасибо.